Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, в студии Мария Заостровных. И это передача «Точка зрения». Сегодня своей точкой зрения на все, что происходит в мире, на самые актуальные события, делится с нами постоянный наш гость, отец Иероним, настоятель храма Иоанна Воина, что в городе Березовском. Добрый день, батюшка.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Сегодня начать наш разговор предлагаю с такой темы. В США подсчитали расходы среднестатистической семьи на гаджеты. Среднее американское домохозяйство тратит на подключение к интернету электронные гаджеты $1312 в год. Об этом пишет CNN Money. По сравнению с 2011 годом расходы на электронику выросли на 36%. А по данным Ассоциации потребителей электроники, обычно в американском доме вдвое больше устройств, подключенных к интернету, чем людей, и их количество продолжает расти. Батюшка, привязанность современного человека к гаджетам как таковая – это хорошо или плохо?
Любая привязанность к вещи как таковой, безотносительно ее, скажем так, реальной ценности, это, конечно же, плохо. Да, потому что любая привязанность лишает человека свободы. Тем более, если речь идет о таких, в общем-то, достаточно служебных вещах, как компьютеры, телефоны, какие-то устройства, связанные с электронной информацией. Если у человека вызывает интерес само по себе это устройство, если он главной радостью своей жизни считает приобретение вот подобных новинок и готов тратить значительную часть своих средств на то, чтобы приобретать все новые и новые устройства, все более совершенные, как это кажется человеку, то, конечно, это большая проблема, потому что человек таким образом попадает в зависимость от того, что ниже его. Вот, ну, конечно, сами по себе эти устройства, они, может быть, и могут принести какую-то пользу человеку, потому что позволяют более оперативно получать информацию, обмениваться информацией, использовать электронные средства во время путешествий, во время перемещений в пространстве. А сейчас люди, как известно, стали более мобильными. Но, с другой стороны, в общем-то, ничего сущностно нового они человеку не дают. И в то же время вот эта скорость обмена информации, этот постоянный доступ практически бездонной бочки, из которой на человека выливается наряду с крупицами чего-то полезного и нужного, тонны всякого разного духовного мусора и отходов, порою греховной информации. Вот это, конечно, проблема современности. Обращает внимание себя на то, что львиная доля программ, приложений ко всякого рода гаджетам посвящена в первую очередь развлечениям. Это приложения, связанные с компьютерными играми, с музыкой, с видеоприложениями и так далее. И лишь незначительная часть действительно позволяет человеку расширить свой кругозор через чтение новых книг, которые легче приобрести стало в электронном виде, чем ходить по магазинам и приобретать книги уже в бумажном исполнении. То есть это очень серьезная проблема современного человечества, но, к сожалению, люди попадают в такую зависимость от этих электронных устройств, что порой готовы сделать их частью своего организма. Вот я, например, не так давно встречался с такой информацией, что были выпущены очки с выходом в интернет, то есть человеку уже не нужны ни планшеты, ни другие какие-то устройства, более, так скажем так, крупные. Достаточно одеть эти очки, и нажатием кнопки можно уже перед своими глазами, через линзы очков, посещать интернет, обмениваться информацией, передавать информацию. И один из пользователей таких гаджетов говорит, что это все-таки, конечно, еще пока несовершенно, и я жду не дождусь, когда же, наконец, изобретут такой чип, что его можно будет внедрить в мозг, и тогда уже не понадобятся никакие внешние устройства, компьютер станет частью моего «я». Вот это, конечно, большая опасность потери человеком самого главного, что у него есть, это потеря свободы. Господь Бог дает нам свободу, свободу выбора, свободу перемещения, свободу мысли, свободу нравственной деятельности. А если человек становится частью компьютера или делает компьютер своей неотъемлемой частью, частью своего организма, своего духовного «я», то это, конечно, большая проблема. Ну и, конечно, высказывается вполне справедливое опасение, что через эти устройства как нельзя лучше можно контролировать человека. И не секрет, что все наши выходы в интернет, посещение тех или иных источников информации, наш обмен информацией, это уже давно не является чем-то тайным, чем-то анонимным, да, то есть всегда можно вычислить человека, который отправлял эту информацию, который писал те или иные письма, проводил те или иные разговоры. Совершенно недавно разгорелся вот этот известный скандал, связанный с Эдвардом Сноуденом.
Да, до сих пор еще, да, кстати,
раскрывшим существование такой вот секретной программы «Призма», которая осуществляла слежку буквально за всем населением планеты. Да? То есть потенциально каждый человек находится под колпаком. И чем больше у нас таких устройств, чем более мы к ним привязаны, чем более мы от них зависимы, тем более мы подконтрольны каким-то внешним силам. Вопрос в том, каким внешним силам и с какой целью будет использоваться добытая информация о нас. Это, конечно, с одной стороны, человека, может быть, и в чем-то дисциплинирует, то есть заставляет думать его о том, что ты говоришь и что ты делаешь, да, по крайней мере, не делать того, за что потом придется краснеть и за того, за что будет стыдно. Но с другой стороны, это и лишает человека возможности мыслить свободно, потому что всегда можно использовать информацию о том, чтобы человека посадить под колпак, сделать его подконтрольным, шантажировать его в конце концов. Да? И это тоже побочный эффект вот этих электронных средств, так называемых гаджетов, которые сейчас все более и более распространены. Ну а потом есть немало вещей, на которые нам действительно неплохо бы обратить внимание. Да? Это прежде всего окружающие нас люди. К сожалению, все более и более удаляясь и погружаясь в виртуальный мир, человек начинает терять вот эту живую нить общения с людьми, которые нас окружают. Они становятся для него лишь функцией. Это все более и более эгоизирует человека, погружает его лишь в свои внутренние переживания. Он перестает замечать окружающих людей, их проблемы, их нужды, их скорби, печали. Вот это тоже большая беда.
Батюшка, я еще знаете, что заметила? Что вот помните, когда только выходит новая версия там какого-нибудь гаджета типа Apple, тут же очереди,
ну, да, это,
у магазинов.
Это своего рода идолопоклонничество, конечно.
А знаете почему? Потому что компании вот такие крупные, они уже давно перестали продавать гаджеты как таковые, они просто философию сейчас продают. И это вот, мне кажется, влияет в значительной роли.
Я думаю, здесь философия по большей части одна, это философия рынка. Она касается не только там тех же самых гаджетов, да, она касается и одежды, и автомобилей, и других каких-то модных вещей. Это философия потребления, когда вещи делаются на самом деле очень некачественными, там, если сравнить их с предшествующими поколениями, да, одежды или каких-то других вещей.
Но сейчас ты покупаешь
и не одежду, человек побуждается к тому, чтобы менять, каждый год менять все, менять в том числе вот эти электронные средства. Вот, но потом, опять же, они идут вполне в тренде современной вот этой тенденции на виртуализацию жизни, да, когда человек подменяет истинную реальность вот этой вот виртуальной реальностью, которая легко очень меняется. Сегодня ты предстаешь в одном амплуа, а завтра в другом, и не несешь при этом никакой ответственности.
Так как-то проще жить, никакой тебе действительно ответственности за все твои поступки.
Проще, но это ведет к деградации человека. Читал в вполне серьезном журнале педагогическом, не какую-то там, скажем так, статью, написанную в ироническом или шутливом духе, а вполне серьезную статью, где говорится о том, что текстовая передача информации отходит в прошлое, и вообще нужно ли сейчас учить учеников грамотно писать, читать, когда сочинение можно надиктовать диктофон, да, сделать его в виде звуковой информации, может быть, снабдить даже какими-то фотографиями, какими-то видеокадрами. И учителю тоже нет необходимости читать, соответственно, это сочинение ученика, его можно вполне оценивать вот по каким-то другим критериям, а не по критериям формальной грамотности, умения писать или читать. Вот видите, то есть даже вот до такого додумываются некоторые современные деятели.
Ну, то есть можно вот привязанность некую такую, я не знаю, там, для кого-то к гаджетам, да, для кого-то, не знаю, к философии компании, можно ли это назвать страстью? Если да, то как бороться?
Любая привязанность к чему-то материальному, если она не объясняется поддержанием жизни и выполнением каких-то высших целей, достижения высших целей, она является страстью. Да. Будь то привязанность к пище, привязанность к одежде, привязанность к разного рода вот этим электронным средствам информации. Конечно, это страсть, это идолопоклонство.
И как же бороться с этим совсем?
Об этом писал еще в первом веке святой апостол Павел. «Все мне дозволено, но не все полезно. Все мне можно иметь, но ничто не должно обладать мною». Пользоваться можно, но если это приносит реальную духовную пользу, или, по крайней мере, пользу в моей профессиональной деятельности. А если это всего лишь игрушка, и эта игрушка начинает занимать чрезвычайно большое место в моей жизни, то это, конечно, приносит мне вред. Да? Не зря есть такая хорошая пословица «делу время, потехе час». А когда большая часть жизни превращается в развлечение и в потеху, то это проблема.
Переходим тогда в таком случае к следующей теме. 7 июля, день Ивана Купалы. Очень много различных легенд ходит по поводу этого праздника. Кто-то говорит, что это православный праздник, кто-то говорит, что это языческий праздник. В итоге, батюшка, скажите же нам, пожалуйста, что же это за праздник такой и имеет ли он какое-то отношение к православию?
7 июля Святая Православная Церковь вспоминает событие, которое открывает евангельскую историю. Это рождение святого Иоанна, пророка, крестителя и предтечи Господня. О святом Иоанне сам Господь Иисус Христос сказал, что он больше среди всех рожденных жен. Поэтому этот праздник является одним из самых почитаемых, одним из самых великих в православной церкви. Иоанн Предтеча родился за полгода до рождения Христа Спасителя, ибо, как сказано в Священном Писании, в Евангелии ему надлежало уготовить путь Господу. Он, подобно вестнику, перед пришествием царя возвещал его явление. Поэтому рождение Иоанна Предтечи открывает евангельскую историю, открывает новозаветную историю. Иоанн Предтеча стоит на границе между Ветхим и Новым Заветом. И он для нас является началоположником призыва к покаянию. Ибо свое служение Иоанн Предтеча начал с призыва к покаянию. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Он призывал людей к покаянию, звал их на реку Иордан, где они исповедовали свои грехи и крестились в очищение, в оставление этих своих грехов. И более того, во исполнение воли Божией Иоанн Предтеча крестил самого Господа, указав на него как на грядущего Мессию. «Се агнец Божий», — сказал он. Поэтому рождение Иоанна Предтечи — это в первую очередь церковный праздник, в первую очередь праздник христианский. Но если мы с вами немножко окунемся в историю формирования христианских праздников, то столкнемся с таким интересным фактом. В первые времена христианства церковь не имела возможности фиксировать даты тех или иных событий. Да? То есть на самом деле никто достоверно не знает дату рождения Спасителя или дату рождения Пресвятой Богородицы. Да? То есть эти праздники, они в разное время отмечались по разным, так сказать, числам, в разные даты, в разных поместных церквах было определенное расхождение. И когда формировался христианский календарь праздников, то церковь в первую очередь руководствовалась соображениями пасторскими, соображениями миссионерскими. И зачастую, дабы затмить какие-то языческие события, в эти дни назначались христианские праздники. Не потому, чтобы эти христианские праздники происходили от этих языческих праздников, но это была попытка церковных иерархов, церкви отвлечь людей от языческих традиций, языческих обычаев. Ну, представьте себе, что вот в какой-либо местности какой-либо народ принял крещение. И в течение долгого времени, в определенный день, он всегда праздновал какой-то языческий праздник, да, я соблюдал какой-то обычай. И вдруг этот народ принимает христианство. Не бывает так, чтобы человек вдруг все отринул прошлое старое и сразу же перешел на новый лад. Еще в IX веке в византийском дворе праздновали так называемые брумалии, да, то есть вполне языческий праздник. И поэтому церковь, чтобы отвлечь людей от празднования темного, празднования, посвященного идолам, устанавливала на этот день празднование в честь новозаветных событий, да, в частности, вот, Рождество Иоанна Предтечи. Многие в этом усматривают связь с язычеством, а на самом деле это миссионерская и пастырская забота церкви о народе. Те же, кто от Рождества Иоанна Крестителя уходит назад в язычество и начинает праздновать в этот день опять некий языческий праздник, названный Иваном Купалой, хотя он никак не связан с, на самом деле с самим Иоанном Крестителем, хотя Иван и Иоанн это одно и то же имя. Но здесь люди совершают как бы некий обратный ход, да, от прогресса, от преображения, от возвышения идут к регрессу, к деградации, да, возвращаются в языческое прошлое. Тем более, что мало кто сейчас что-то знает достоверное об этом празднике Ивана Купалы. Больше мы знаем какие-то легенды о некоем волшебном цветке, о цветении папоротника, и что тот, кто увидит этот цветок, тот достигнет счастья здесь на земле. Но это все не более чем сказки. А если человек начинает верить в эти сказки и делает из этих сказок, как говорится, некий культ, то, поклоняясь идолам, поклоняясь бесам, он становится их рабом, перестает быть христианина. Вот в этом опасность языческих обычаев.
Вы нам сейчас объяснили с точки зрения православной церкви, православной религии, как должно быть с точки зрения вот нас, православных людей. Ну вот смотрите, в селе Морозовка Воронежской области запретили праздновать День Нептуна и праздник Ивана Купалы. Как сказал настоятель местной церкви, к нему обратились активисты, чтобы запретить вот этот праздник. Он, соответственно, обратился в соответствующие инстанции, и соответствующие инстанции, прислушавшись к батюшке, запретили. Но, как говорят сами организаторы, ничего такого особо ужасного языческого в их празднике не было. То есть там предусматривалось несколько конкурсов с ростовыми куклами, вот в костюмах Нептуна, в костюмах Шрека, Фионы и других. Там Бабы-Яги, Кощея Бессмертного, еще какие-то сказочные герои там должны быть. А вот смотрите, опять же, хорошо, мы православные люди, да, у нас, грубо говоря, есть выбор, пойти вот на праздник Нептуна или пойти в церковь. Но почему не христиане должны страдать? Почему они-то, ну, хочет человек отпраздновать День Нептуна? Почему он не может на него пойти и его отпраздновать? Это его личный выбор.
Нет, у нас, во-первых, свободная страна, и никто не может запретить праздновать там хоть День Нептуна, хоть День деревянного горшка или какой-нибудь там трехлитровой бочки. Это, как говорится, дело каждого. Да? Другой вопрос, что я понимаю, здесь речь-то идет о праздновании Дня Нептуна или Дня там Ивана Купалы или там еще чего-то за счет местного бюджета. Да? И здесь настоятель церкви обратился к местной власти, к местной администрации с просьбой не проводить этот праздник за счет местного бюджета. А если есть какие-то активисты, желающие за свой счет праздновать в честь Нептуна, то, говорится, флаг им в руки. Это их проблема.
Но
я
там
так понимаю.
В итоге...
Хотя я не могу здесь сказать достоверно, о чем идет речь, но, скорее всего, что именно так.
Но там в итоге ситуация сложилась такая, что люди все-таки отпраздновали, но праздник получился скучным именно из-за того, что был запрет именно вот на ростовые куклы вот эти вот.
Если он был скучным, значит, он скучен по своему содержанию, этот праздник. Если весь его интерес заключался только в ростовых куклах, то можно себе представить. Я думаю, что и с ростовыми куклами там ничего интересного.
Ну хорошо. Так, следующую тему в конце выпуска коротко так затронем. По сообщениям Interfax.ru. Госдума на заседании в пятницу приняла в третьем чтении законопроект о повышенном транспортном налоге в отношении автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей. Документ предусматривает, что исчисление суммы транспортного налога производится с учетом повышающих коэффициентов. Для легковых автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло от 2 до 3 лет, коэффициент устанавливается на уровне 1,1. Для автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей до 5, с года выпуска которых прошло от 1 года до 2 лет, коэффициент составит 1,3. А простыми словами, это то, что называется налог на роскошь. Долго думали, долго принимали, но вот, наконец-то, вроде как приняли. Батюшка, ваше мнение о том, насколько это правильно? Поддерживаете ли вы этот закон?
В целом ряде развитых стран существует налог на роскошь. Он не приносит какого-то значительного дохода в бюджет, но в то же время он является некой такой вот мерой социальной регуляции, да, некой мерой социальной справедливости. Поэтому ничего плохого я лично в этом не вижу. Вот, дай бог, если этот налог в конечном итоге подвигнет некоторых наших богатых людей, вместо того, чтобы тратить деньги на ненужную роскошь, потратить их на какое-то социально полезное дело.
Ну, опять же, вот смотрите, если я хорошо зарабатываю, ну, мы не будем сейчас, да, там, не трогая тему коррупции, воровства, да, предположим, что я заработала эти деньги, если я хорошо зарабатываю, если мне действительно нужен такой статусный автомобиль, скажем, за 5 миллионов рублей, ну, согласитесь, это не автомобиль, по большей части это статус. И почему я должна кому-то платить за то, что я хорошо зарабатываю?
А почему мы все платим с нашей зарплаты 13% в налог государству? Почему мы платим налог на недвижимость? Почему мы платим другие какие-то налоги и отчисления? Это те средства, за счет которых существует наше государство, существуют наши различные социальные службы. Есть, конечно, такое движение, оно зародилось в Соединенных Штатах Америки, анархокапитализм, который проповедует упразднение государства, переход на уровень таких вот самостоятельных автономных коммун, общин, да, где люди сами будут регулировать свою жизнь, сами будут себя защищать, сами будут обеспечивать себя всем необходимым, и не нужны никакие налоги, никакой контроль, никакие государственные органы власти. Но это все-таки утопия, неосуществимая утопия. Поэтому, поскольку существует государство, существуют различные социальные институты, они должны кем-то поддерживаться, обеспечиваться, финансироваться. Понятно, что их не способны финансировать люди, которые зарабатывают мало, которые сами получают социальные пособия, как то пенсионеры, люди с ограниченными возможностями и так далее. Почему бы на это не потратить деньги тем, кто нуждается вот в таком статусном автомобиле?
Хорошо, я согласна, что вот 13% налог, который я плачу, он, грубо говоря, там от государства меня охраняет. Я там плачу за то, что я живу в этом государстве.
Но опять же, это несправедливо, если, например, человек зарабатывает 10 тысяч в месяц, да, и человек, который зарабатывает там 10 миллионов в месяц. Несправедливо, что все они платят одинаковый налог. И те 13%, и эти 13%. Да.
Но и тем не менее,
потому что 13% от 10 тысяч, это получается 1300.
Ну,
и
да.
Для человека, который получает 10 тысяч, для него 1300 – это серьезная сумма. Да?
Ну, так из 10 миллионов сумма вот другая получается.
А 1 300 000 остается еще целых 8 с лишним миллионов. Да? Вот сравните 8 с лишним миллионов и 8700 рублей. Есть разница?
А почему человеку, который зарабатывает 10 тысяч, что ему мешает больше работать, как-то себя по-другому применять и зарабатывать,
ну, это,
больше
денег? Это другой вопрос, потому что мы все рождаемся очень и очень разными. У одних волосы светлые, у других черные, у одних глаза голубые, у третьих зеленые и так далее. Да? Но все мы нуждаемся, как говорится, в каких-то элементарных средствах для существования. Да? И поэтому существует такое понятие, как социальная справедливость, социальная опека, о которой нельзя забывать. В конце концов, это такое вот организованное, контролируемое обществом благотворительность, да, о которой говорится в Евангелии, да, что мы должны помогать бедным. Сейчас очень трудно помогать бедному, глядя в глаза, потому что мы их не всегда встретим на своем пути, реальных бедных, а человек, который живет где-нибудь в загородной резиденции, передвигается по городу в статусном автомобиле за 5 миллионов, ему, конечно, очень трудно на своем жизненном пути встретить бедных. Но государство ему помогает позаботиться об этих бедных, исполнить свой нравственный, общечеловеческий, я не говорю уже о христианском, долге.
Не хочешь платить по-хорошему, плати по закону.
Ну почему? По закону это вполне нормально. Это... Главное, чтобы эти налоги, они не душили бизнес. Вот. Я не думаю, что уплата налогов с таких вот дорогих автомобилей статусных, они как-то нанесут какой-то реальный урон этому человеку. Человек, который может себе позволить купить автомобиль за 5 миллионов, вполне может себе позволить и платить налоги. Вот другой вопрос, что эти налоги должны расходоваться строго на те нужды, которые заложены в бюджете, и должны расходоваться разумно. Мне не жалко отдать эти налоги государству, если я вижу, что эти налоги идут действительно на благо, если они идут действительно на пользу обществу, если они действительно доходят до этих бедных людей. Но мне их жалко отдавать, эти налоги, будь то большие они или маленькие, если я вижу, что они идут на роскошные автомобили для чиновников, на дворцы для чиновников, в общем-то, не очень высокого ранга. Я не буду сейчас это конкретизировать, но у нас некоторые региональные чиновники имеют такие резиденции, о которых остается только мечтать, например, главе такого мощного и богатого государства, как Соединенные Штаты Америки.
Да? И откуда что берется, спрашивается?
Вот когда налоги идут на это, и когда такие дорогие статусные автомобили приобретаются в гараж какого-нибудь там мэра, пэра или еще какого-нибудь чиновника, в общем-то, не очень высокого ранга, то тоже возникают вопросы. А стоит ли платить государству такие налоги, если они уходят на столь никчемные и пустые вещи?
Давайте не будем развивать эту тему, ибо если мы начнем ее развивать, мы можем уйти очень-очень далеко. Батюшка, я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. Напоминаю, что сегодня у нас был отец Иероним, настоятель храма Иоанна Воина, что в городе Березовском. Спасибо вам, батюшка, за вашу точку зрения и до новых встреч.
Спасибо вам, всего доброго.